Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Тимофеев. И у нас в гостях Геннадий Григорьевич Онищенко. Вообще человек, которого, я думаю, что не нужно особо представлять, но так как-то так обязывает положение. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-специалист, врач-эпидемиолог. Геннадий Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Геннадий Григорьевич, ну что, начнем с коронавируса? Мы так, слушателям, давайте тоже расскажем нашу повестку. Мы сегодня поговорим о коронавирусе, о распространении, о мерах борьбы с распространением этого заболевания. А дальше перейдем в преддверии 8 марта, собственно, к новостям, связанным как с медициной, так и с женщинами, или с ролью женщин в медицине.
И с коронавирусом тоже связано.
И с коронавирусом, да. Смотрите, самая свежая новость. Эпиваккорону разрешили применять для вакцинации людей старше 60 лет.
Ну и что? Так же, как было в самом начале с спутником, который был ограничен 18-60, потом провели дополнительные проверочные испытания и разрешили. Теперь вторая вакцина, которую разрешили. Это, в общем-то, логическое движение в том направлении, в котором нужно. Потому что главная эта группа риска у нас по медицинским показаниям – это старшее поколение, обремененная эндокринными, онкологическими и кардиологической патологией. Среди них наиболее тяжело протекает, и наиболее тяжелые последствия возникают. Поэтому, конечно, это прежде всего по медицинским показаниям главная группа риска.
А вы прививались?
Конечно, привился. Я привился еще в декабре. Я прививался цельновирионной вакциной Института Чумакова. Она тогда еще находилась в стадии регистрации, но она тогда не была зарегистрирована. Вот, поэтому, конечно же, две аппликации я прошел.
А чем руководствовались при выборе вакцин? У вас-то была возможность и Эпивак, и спутником, но выбрали чумаковскую вакцину.
Ну, своим жизненным опытом. Я же многие годы был на острие этой проблемы. Организация всей вакцинации, законодательное оформление этого процесса как одного из ведущих и главных средств профилактики инфекционных заболеваний. Ну и тем опытом, который есть у нас в стране, когда большинство вакцин, которые у нас используются в национальном календаре, это и вакцина от гриппа, и вакцина от уже несуществующей, слава богу, оспы, от полимелита и кори, все они цельновирионные и выполнены по вот этим технологиям. Поэтому как-то она была ближе мне по духу, хотя, в общем-то, это не значит, что генно-инженерная вакцина и синтетическая вакцина действуют. Они работают и так далее. Поэтому, что касается сегодняшнего дня, то у нас сегодня 115 миллионов 380 тысяч на 5 утра, по данным Всемирной организации здравоохранения. Ну, тот пейзаж, который был, он выдерживается. Китай продолжает демонстрировать эффективную работу. Вот. И сегодня они, кроме того, что специфические средства защиты, которые были, используют, они сейчас вакцинируют активно свое население. У них 7 вакцин зарегистрировано. Прежде всего, они делают акцент на армии и на группах риска. У нас 3 вакцины, вы знаете.
Да. И вот что касается, смотрите, 3 вакцин. Основной объем массовой вакцинации от заболевания должен быть завершен до осени. Об этом заявил премьер-министр. Когда говорит премьер-министр, должен быть завершен. Это план, это такой, ну, приказ в каком-то смысле. Как это понимать? И реальны ли вот эти вот надежды премьера?
Ну, я вам скажу так. Мы в последней декаде августа начали вакцинировать против гриппа. И уже к концу октября-ноября мы привили 70 миллионов человек. Угу. То есть это индикатор готовности нашего населения к тому, чтобы вакцинироваться. За практическим здравоохранением нет никаких проблем. Здесь есть и опыт организации и так далее. Единственное, что здесь нужны 2 аппликации с интервалом через 3 недели. между первой и второй для полной выработки иммунитета во всех, у всех трех вакцин. Вот. Поэтому в этом плане никаких проблем не существует. Вопрос сейчас о наработке вакцины, потому что Европа пробуксовывает, они там между собой есть, периодически поступают данные о том, что они друг у друга там воруют какие-то партии, да, партии вакцин.
Но недостаточно им тех...
Ну, наработка, понимаете, но наработка идет, наработка раскручивания, так сказать, промышленного объема изготовления. Я выражаю надежду, что все-таки вот вакцина цельноверионная, здесь эти технологии более понятные, более привычные для нашей отечественной биотехнологической промышленности, а мы, к счастью, сохранили, и демонстрация этого является, что мы в лидерах по созданию вакцин, по началу вакцинации, причем вакцинации отечественными вакцинами. Если даже Европа, там Германия, Франция, они там на AstraZeneca там все эти, и, так сказать, надеются, а у нас свое все. Мы ничего не завозим. Поэтому сейчас вопрос масштабирования и вакцинации. Я думаю, что надо гораздо раньше это все завершить, потому что нам предстоит сезон вакцинации гриппа. Угу. Он начнется в августе. И здесь надо...
успеть к этому времени.
Вот. Да. Второе, что нам надо будет, учитывая опыт этого года, все-таки более масштабно подойти к вопросу, связанному с прививкой против пневмонии. Угу. Вот, потому что, к сожалению, у нас пока своей вакцины нет, она импортная, но особенно для пожилого населения, угу, что я с профилактикой вне больничных пневмоний, которые тоже являются серьезным фактором риска для старшего поколения. Вот поэтому надо завершать все-таки раньше. Раньше, и для этого нужно сделать все для того, чтобы наша промышленность нужные объемы нарабатывала этого.
Разговоры о штаммах, и появляются какие-то новые штаммы. Вот в Италии на этой неделе заговорили о нигерийском штамме. Значит, а что?
Услышал. Да. Значит, смотрите, существует 37 типов коронавируса. В этом веке три уже зашли на человеческую популяцию. SARS, тяжелый острый респираторный синдром, второй год. MERS, ближневосточный респираторный синдром. Это были отдельные типы коронавирусной инфекции. И вот третий приход – это COVID-19. Итак, второй год, 12-й год, 10 лет, 12-й, 19-й, где-то 6-7. То есть наблюдается определенная цикличность. И эта цикличность наблюдается для многих заболеваний, которые периодически поднимаются, опускаются. Есть такие вот гепатиты, например, они тоже. Поэтому сегодня все остальное... Ведь факт перехода, преодоления межвидового барьера с мелких млекопитающих в очагах, природных очагах этой инфекции, а она гнездится не в лабораториях, а в природе эта инфекция. И она перепончатокрылые, мелкие, теплокровные и так далее, и так далее. Вот она там гнездится. Переход межвидовой прошел. Вот это вирус, который новый. А за это время, вот он, начиная с ноября, ну, будем говорить, ноября, да, официально, он уже много раз мутировал. И все, что там североамериканский, европейский,
латиноамериканский, британский, да.
Все это подтипы одного и того же типа вируса. Вот, надо понимать. Следующий тип, следующий раз, он может тоже прийти. Я не знаю, через какое время коронавирус. И не только он может прийти. Это примерно так же, как и грипп.
Нет, но здесь спекуляции, понимаете, спекулируют на тему того, что якобы видоизменения, типы вот нового ковида могут, точнее, вакцина может оказаться бесполезной.
Ну, вот, послушайте, я понял ваш вопрос. Смотрите, грипп и коронавирус. Значит, грипп, он отличается от коронавируса тем, что он не такой консервативный. Вот прошел сезон гриппа, выработался популяционный иммунитет, потому что вирус гриппа, он чрезвычайно контагиозен. Он на порядке контагиозней. Мы за год и три месяца 115 миллионов получили. А там за один сезон, за три месяца, там может переболеть до 900 миллионов человек. Вот прошла вакцинация всей популяции, мировой, вот там, где даже нет вакцин, все равно люди переболевают. Значит, у гриппа происходит резкий дрейф.
Откат.
Нет, дрейф генетический, он резко меняет свою генетическую структуру и преодолевает тот иммунитет, который выработался у меня.
Понятно,
в прошлый сезон.
Да,
от прививки или от заболевания. И тогда мы каждый год на грипп вырабатываем новую вакцину. Вот в этом году мы прививали вакциной. Мы привили в нашей стране 70 миллионов. Там было три новых типа, по существу, три новых типа гриппа, которые были кандидатами на вот эту ударную силу. Не сработало, потому что мы сделали... Ну, 70 миллионов из 146, мы половину, 150% населения привили от гриппа. Это вот первое. Что касается коронавируса, он более консервативный. У него нет такого генетического дрейфа за сезон. Это мы уже убедились в этом. Поэтому здесь говорить о том, что будет, вот, допустим, последний британский подтип. Вот он такой страшный. Да, он увеличил контагиозность. Он стал более заразительным. Но там немножко изменилась клиника. Но там всего было 20 мутаций вот в этом коронавирусе, которые обеспечили ему вот эту большую заразительность. Там не было такого резкого генетического дрейфа. Поэтому основная часть паспорта, генетического кода этого вируса осталась прежней. И вот я привился цельновирионной вакциной, да? Моя иммунная система не будет, как говорится, пасовать перед этим вот, перед этими двумя мутациями в отдельных там фрагментах генетического паспорта этого коронавируса. Поэтому он более консервативен. И каких-то предпосылок сказать, что он вот так, как грипп, будет меняться, нет. Потому что у нас есть опыт САРСа, МЕРСа и этого. Поэтому здесь сработало другое. Мы дали, и я в этом тоже виноват, потому что когда начиналось нагнетание, когда журналисты волны там определяли, я попросил, что надо дать возможность всем говорить, врачам. Но говорить врачам тоже нужно этот процесс регулировать. Одно дело, когда мы в своей профессиональной среде...
Между собой, понимая друг друга, да.
Да, мы между собой спорим. Да. Но и всегда было правилом. Всегда было правилом. Любая инфекция, любой подъем заболеваемости. Есть штаб, он у нас есть. Это штаб при правительстве.
Да, оперштаб, да.
Да. Вырабатывается решение... Но на публику выходит единое мнение. Единая дается позиция.
Да, понятно, да.
А тут получилось у нас все, кроме и патологоанатомы, и инфекционисты считали волны, хотя инфекционист стоит у постели больного. Он эпидемпроцессом не занимается. Я уж не говорю о том, что и кардиологи, и реаниматологи, кто только не прогнозировал эти волны все, так называемые, хотя в науке эпидемиологии нет волн. Есть доэпидемический, эпидемический, пандемический уровень развития заболевания. Есть законы эпидемиологии, которые имеют свою устоявшуюся терминологию и так далее. И в этом плане, конечно, сыграла очень, очень негативную роль Всемирная организация здравоохранения. Она не справилась со своей задачей, потому что Всемирная организация здравоохранения как раз всегда была законодателем моды. Потому что одно дело разговор в профессиональной среде, а другое дело, когда появляются разные мнения, и у простого человека возникает одна. Я там что-то не понимаю, но раз они говорят разные вещи, значит все.
И они не понимают, да.
Значит, у них нет единого понимания. Значит, все это плохо. И еще одно я могу сказать, что это шла, и это четко, и никто меня не переубедит в этом. Мы имели дело с очень хорошо спланированной гибридной информационно-террористической атакой.
Цель?
Войны 21 века. Это гибридные войны. Биологическое ОМУ.
Оружие массового уничтожения.
Это не боеголовки, которые летят с тоннами каких-то там непонятных якобы вирусов, а это атаки террористические. И не случайно Соединенные Штаты Америки в лице предыдущего президента в самом начале поставили под сомнение. Ну, в общем-то, сходилось что-то. А американцы сами, у них рыльца в пушку, когда они в 2002 году применили против собственного населения сибирскую язву, которая вышла, штамм Эймс, боевой штамм, который вышел из военного института сухопутных войск Соединенных Штатов Америки. Это было доказано самими же американцами потом. Поэтому, когда ты, как говорится, сам на варе и шапка горит, вот эта логика, психология, они начали обвинять китайцев, потому что в Ухане там был военный институт армии уже Китая, который тоже работал с коронавирусами, и китайцы этого не отрицали. Более того, они нашли своего биолога, который сотрудничал с китайскими военными властями, и они занимались вполне открытой научной разработкой. Это было опубликовано в открытой печати где-то в 2013 году, что этот штамм был расшифрован, потом сделал его искусственная реинкарнация и так далее. Это был в открытой
гражданской... Science, мы все помним, да, эти.
Да, и все. И, естественно, возник вопрос, а нет ли тут преднамеренности? И американцы наступили на те же грабли, которые они сами создали, потому что когда во 2002 году вот они применили рецептуру сибирской язвы, там действительно была боевая рецептура, и они сами этого не отрицают. Тогда они отрицали. Приехала Клинтон на нашу конференцию, где мы проводили, вырабатывали механизм контроля за КБТО, Конвенции по биологическому токсинному оружию 1972 года, и сказала, мы пострадавшая страна, мы выходим из этого договора. Но тогда уже был готов механизм контроля. Его нужно было заключительный этап принятия на экспертном уровне, затем принятие декларации ООН, и после принятия декларации ООН ратификация страновая. Вот если бы тогда мы этот путь прошли, тогда бы у американцев, которые усомнились, и, наверное, формальные признаки для такого сомнения у них были, они бы могли поставить вопрос, сработал бы этот механизм, который к тому времени был бы ратифицирован, в том числе и Китаем, я не сомневаюсь в этом. И тогда комиссия бы приехала, я бы сказал, законная, она бы имела право требовать все, потому что вот последняя, которая была месяц назад, группа специалистов, в том числе и наш, там был из нашего института Пастера.
С проверкой в Китае.
Они пользовались тем, что дадут. А первое, что они должны были там проверить, а был ли какие научные разработки проводились, дайте нам эти результаты, мы хотим посмотреть эти результаты.
В общем, контроля над этим нет.
Нет, контроля юридического нет. Угу. Китай пустил, ну, хотите, проверяйте. Угу. Конечно,
спустя год.
До этого почему, дело не дошло, они там что-то походили по рынкам, что-то там где-то посмотрели, какие-то предположения высказали. Но даже если бы они высказали предположение, что это ОМУ, оно бы не было признано, потому что нет международно признанного механизма, который является обязательным. И их мнение остается частным мнением, как за, так и против. Поэтому сегодня Конвенция по биологическому токсинному оружию должна иметь механизм контроля. Кстати, на Московская декларация этого Асиановская, которая была в октябре, декабре принята в онлайн-режиме, там в 17-м пункте есть четкий запись, что страны АСЕАН считают, что декларация Конвенции по биологическому токсинному оружию должна иметь международно признанный механизм контроля. И мы будем этого добиваться. Это большой шаг вперед был сделан. Вот так вот.
Геннадий Григорьевич, чтобы оставить время, хочется еще и на женщин, на наших дорогих, но перед тем, как мы перейдем к женской теме, чтобы завершить
эту историю... Не останет время, а восхищаться ими.
Да, да, смотрите. Значит, чтобы завершить вот эту тему, о причинах мы поговорили. Много чего неясного по-прежнему остается.
Теперь, нет, все ясно сегодня.
Да, теперь о следствиях. Вот возникают вопросы о вакцинном туризме. Ну, в частности, в первую очередь, там, что касается России, это... в отношении наших там соседей Украины, например, на Украине, много говорят о том, что желают прибыть в Россию и вакцинироваться российскими, значит, российскими прививками. Потому что на Украине за последние сутки 10 тысяч заболевших на 41 номинальный миллион населения. В России 11 тысяч на номинальный там 144,5 миллиона. То есть, ну, серьезные цифры.
Ну, это несопоставимые вещи. Да. Инфантильные политический режим на Украине, который продолжает играть в КВН, а не управлять страной, то они отказываются, то они какие-то законы абсолютно безумные принимают. Они вообще противоречат всем международным правам, когда у каждого человека есть право воспользоваться тем, что есть в мире достигнут. Я хочу. У меня есть возможность, я должен это получить. Законодательно запрещается, только потому что ты гражданин Украины, запрещается прививаться российской вакциной. Других мотивов нет. Но это уже маразм наяву. Это абсолютная беспомощность, бессильная злоба, озлобленность ради того, чтобы не потерять вот то кресло, которое незаслуженно получило нынешнее политическое руководство.
Что так, таким шагом он, собственно, и теряет. Вы сам выталкиваете это кресло из-под своей, так сказать.
Были договоренности с разумными силами. В Харькове есть возможность наладить производство. Это я свидетельствую, потому что в советское время это было нашим институтом союзного подчинения. Мы знали их возможности и так далее. В конце концов, помогли бы им. Они готовы были взять это и попытаться масштабировать эту вакцину, безусловно, защитив наши права на нее. Понимаете? Отказались от этого. Тем меры неспецифической профилактики. Диагностикумы, которые нужны для того, чтобы реально оценивать ситуацию, это тоже все... могли мы тоже предоставить, и, потому что это не просто братская помощь, это еще и наша безопасность, потому что огромная граница, несмотря на все усилия, продолжающиеся, тесные, в том числе и родственные, и...
Ну, понятно, миграция в одну и в другую сторону.
Производственные связи, да. Они все существуют.
Вот знаете, какой меня вопрос волнует? Вот я задался мыслью. И это касается, кстати, не только Украины. А есть ли у России возможность вакцинировать всех желающих здравомыслящих людей по всей планете в консульствах и посольствах Российской Федерации на территории чужих стран?
Был вот недавно, по-моему, такой немножко не выверенный шаг, что Люфтганза предлагала там эти вакцинные туры, это вот на этой неделе, что они будут привозить в Москву, не пересекая границу, там можно организовать и так далее. Но это не совсем правильный ход. Лучше поехать, купить у нас и привезти туда, потому что я прилечу сюда, но российский врач должен дать разрешение на вакцину. Да. А я не знаю его медицинского статуса. Когда наш врач разрешает, он смотрит на всю его историю жизни, там понятно, что человек болен, чем-то болен до этого был, какой-то у него там иммунный статус не тот, там те же аллергические проявления, которых сейчас... А прилетевший немец, он не привозит, если бы он привозил свою медицинскую карту, да, вместе с ней прилетал, но ему никто там не отдаст ее. Да, есть онлайн-режим, который можно было бы использовать. Короче, для того, чтобы использовать закон России, закон о иммунопрофилактике, где четко написано, что на каждую вакцину, на каждую аппликацию дается разрешение врача, оно записывается в медицинскую карту и так далее. Поэтому вот это не должно было быть. Но наша задача для нас сегодня привить свое население.
Да, это в первую очередь, безусловно. Здесь в этом нет никаких сомнений. Мы сейчас перервемся на выпуск новостей. В студии Алексей Тимофеев, первый зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке, врач и эпидемиолог Геннадий Онищенко. Не переключайтесь, будет интересное продолжение.